Некоторый человек был богат, одевался в портиру и виссон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в скупе и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили и лизали струпья его. Картина более чем знакомая. Страшное разделение. Особенно сейчас мы наблюдаем в России, где в прямом смысле очень небольшая в процентном соотношении часть наших сограждан владеет подавляющим большинством всех природных и прочих материальных богатств. И в прямом смысле с жиру бесится. Даже во времена кризиса и прочих экономических потрясений не знали, куда деньги потратить. Так было всегда. Само по себе это разделение на бедных и богатых, имущих и неимущих, имеющих способности, имеющих меньше способностей, благословлено Богом. Оно дано для того, чтобы богатые и имущие проявляли милосердие, неимущие проявляли терпение и смирение, и в согласии с волей Божией каждый проходил свое спасение. Но такого разделения, которое сейчас есть в России, не было никогда, наверное, в истории. Оно просто вопиет к небу. Далее притча. Следует отметить, что богач не назван по имени, а имя Лазаря упоминается дважды. И когда говорится о земном, и когда говорится о небесном. Господь не случайно именно так устраивает притчу. Как Он обращается к Ироду, Пилату, Каиафе? «Придите, скажите этой лисице», — говорит Он об Ироде. Опять-таки, не называя его по имени. Или в другом месте. «Не помяну же имен их устам моим», глаголит псалмопевец. «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах», говорит Господь тем, кто следует за Ним верно. Итак, то, что светлое и почитаемое здесь на земле, вовсе не так может быть в Царстве Небесном. Умер, конечно, он был ангелом лона Авраамова, умер и богаче, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Это притча, это не документальный рассказ о том, как устроено посмертие. Еще раз, много раз повторяемое, повторю. У нас нет догматического учения о рае и о аде. Мы не знаем доподлинно, что будет после смерти. Есть отцы, которые верят в неисповедимое, неодолимое милосердие Божие. И говорят, что Господь милостью Своей покроет всех. Но сам Господь непреложно в Евангелии говорит о том, что будут козлища и будут овцы. И будет неизбежное разделение на тех, кто идет в погибель, и на тех, кто будет спасаться. Притча дает образ для нашего нравственного назидания, чтобы мы с вами стремились попасть на лоно Авраама. А будет ли там сообщение? Сможет ли грешник увидеть и вообще вступать в некий диалог со спасшимися? Это в данном случае второстепенно. Как же хоронили богача? Конечно, с почестями, конечно, с речами, конечно, с многим, может быть, плачем и воздыханием. Как хоронили Лазаря? С отвращением, с омерзением. Он и здесь не получил от погребавших никакого, так сказать, собственно, отношения к самому себе. Пали как дохлую собаку, чтобы не воняло, чтобы не портило вид и как бы эстетику жизни и гигиены. О самом Лазаре-то никто не думал, никто не удосужился и имя его узнать. Смешно было бы. Вот такая разница. И увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Вероятно, в первый раз за свою жизнь богач, по большому счету, посмотрел на небо. Он, наверное, ходил в храм, вне всякого сомнения. Может быть, даже и благотворил какую-то часть. Но, собственно, обращение к Богу, обращение к небесам было, пожалуй, в первый раз. Есть такая пословица: «Как тревога, тогда Бога». Да, будут, повторяю я вслед за святителем Николаем Сербским, да будут же тысячу раз благословенны страдания, которые встречают в этой жизни и понуждают нас возводить очи свои и сердце свое ко Господу. Если бы этот несчастный богач не проклинал земных мучений, не бежал от них, ища только смеха и веселья, он бы еще на земле поднял свои глаза к небесам и, вероятно, избежал бы мук ада, откуда бесполезно уже поднимать глаза свои ввысь. Еще раз повторю, да будут тысячу раз благословенны страдания, которые испытывают люди на земле, и которые к большинству своему только и заставляют нас оторваться от кормушки, от корыта, от своих суетных дел и возвести очи горе. Как тревога, так до Бога. Итак, просит богач о том, чтобы омочил хотя бы перст холодной водой, Лазаря, и капля попала на язык мучающегося в гиене огненной грешника. Он там уже понимает соотношение как бы силы приоритетов. Он прекрасно понимает, что он это заслужил. Все, завеса упала, вера закончилась, есть только знание, но исправить что-либо поздно. Вспомни, чадо, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к вам не приходят. Как называет Авраам Лазаря? Чада. Ласково. У праведников нет никакой злобы на грешников. Никакого злопамятства и осуждения. Он напоминает ему, что ты тоже из рода Авраамова. Ты и мое чадо, заблудшее. Но получил то, что заслужил. Воистину блаженны плачущие, ибо они утешатся. И еще в другом месте говорит Господь: вы печально будете, но печаль ваша в радость будет. И горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Все это известные вам цитаты из Евангелия, но как же больно хлещут они по сознанию, по душе, по сердцу человека. особенно в преддверии адских мук. Далее богач предпринимает еще одну лукавую попытку облегчить свои страдания. Ведь он, будучи старшим братом, по всей видимости, был соблазном для своих младших. Он был для них примером жизни. И вот сейчас на земле остались его младшие братья, которые живут беззаботно. И он, желая вразумить их, просит: «Пошли, Лазарь, пусть он скажет им, как я здесь мучаюсь». Не о них беспокоиться, а опять-таки о себе. Потому что если они покаются, если тот соблазн, который он доставлял им в жизни, ослабнет, ослабнут и его мучения. Он это понимает. Как в той притче песни, известной у Копыловой, когда в двух котлах соседних кипели вор и писатель. За вора молились, и пламя потихонечку угасало, а под писателем все время разгоралось. Почему? Да потому что жизнь не заканчивается наша с вами даже по смерти. За вора идет молитва, и его грехи берут на себя его близкие и родные. Они вымаливают у Бога милосердие. И напротив, книжки развратного, бестолкового писателя продолжают читать, и грехи его продолжают возрастать, хотя он уже, казалось бы, не грешит, и пламя под ним разгорается. Так что в посмертии, конечно, многое зависит от того, что будет происходить на земле. И мы видим, как вверх, так и вниз могут тянуть нас с вами наши посмертные дела. Но эту лукавую попытку Авраам останавливает словами о том, что если не послушали Авраама, то не послушают и того, кто из мертвых воскреснет. Впрочем, евреи имели возможность послушать и воскресшего из мертвых. Воскрес праведный Лазарь четверодневный. Послушали они его? Нет. Это окончательно утвердило их в желании убить Господа Христа. Перед этим воскресла и дочь Иаира, воскрес сын вдовицы Наинской. Что, уверовали они? Ничего подобного. И, наконец, сам Господь Иисус Христос воскрес. Вот уж, пожалуйста, большего свидетельства трудно себе и представить. Но они в окончательном помрачении ума подкупили стражу для того, чтобы она лгала в воскресенье. И бесповоротно уже утвердились в своем богоборческом бунте. Господь наш Иисус Христос есть наш путеводитель в Его Царстве, который никто не может знать лучше Его самого. Мы обязаны верить Христу больше, чем своим легко поддающимся лжи ушам и глазам, своим ничтожным умствованием. Чтобы мы не были обмануты разными сомнительными духами, Он в Своем присутствии отверг рай и ад, позволил мертвым возвестить нам необходимое для нашего спасения. В Своем присутствии, чтобы мы узнали истинную правду о загробном мире, и ровно столько, сколько правды этой нужно нам знать, и чтобы мы ничего в этом мире не считали своей собственностью, но все, что имеем, некой Божией судой, кредитом, который получили для нашего спасения через наших ближних. Господу же Иисусу Христу, а всем подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице ненасущной, нераздельной, ныне и присно, и во все времена, и во веки веков. Аминь.